говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Москва никак не комментирует необъявленный визит генсека НАТО в Киев и никак не комментирует перспективы вступления Украины в НАТО. Но недопущение вступления Украины в НАТО – это остается одной из главных целей специальной военной операции. Я цитирую ведущего «Вестей» сегодняшнего вечернего выпуска. Она никак не комментирует, но, ссылаясь на Дмитрия Пескова, заявляет, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из главных целей специальной военной операции. Но, уважаемые зрители и слушатели, если вы постараетесь напрячь свою память, вы не вспомните, что Владимир Путин когда-нибудь заявлял, что целями этой специальной операции являются недопущение вступления Украины в НАТО. С нами Алексей Мельник на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прям цели, ну заметьте, что цели как-то вот все-таки уже год как меняются, то и делается, что меняются цели этой специальной военной операции. Конечно, начиналось с того, что мы не хотим, чтобы НАТО, но целью это не было вроде бы. Теперь это цель. Не допустить вступления Украины в НАТО. Каким образом вот этой цели можно добиться военным путем? Не разрешить Украине вступить в НАТО, продолжая воевать с ней. Как это можно сделать технически?
Вы справедливо заметили, что цели меняются. Можно напомнить, что вначале звучала денацификация, демилитаризация, что-то там еще. Помню. Ну и все время Путин говорил о том, что ни в коем случае нельзя допустить расширение НАТО. И в первую очередь, я думаю, это все-таки касалось Украины. Судя по тому, как легко Кремль проглотил вступление НАТО Швеции и Финляндии. Насколько он близок к этой цели? Ну, точно можно сказать, что он приблизил момент вступления Украины в НАТО. Как бы это ни выглядело на сегодняшний день призрачно, вот, потому что нам и партнеры по НАТО подают сигналы, что, дескать, вступление Украины в НАТО – это билет на войну для НАТО. Понятно, что это, на это никто не пойдет. Но в любом случае, я думаю, что если мы там оцениваем кратко среднесрочные перспективы, то Владимир Путин и тут очень здорово Украине помог.
Спасибо, Алексей. С нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот он сегодня так остроумно высказался, Владимир Зеленский, когда его пригласили на саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Он говорит: «Приглашайте меня со всей Украины». Считаете ли вы, что это шутка пророческая?
Ну, нет, конечно, нет. Такие вещи так быстро не делаются. Нам всем хочется сюрпризов, нам хочется побыстрее, но, очевидно, ну, до конца войны вряд ли мы войдем в структуры НАТО. А с другой стороны, ну, тот же Столтенберг сегодня озвучил цифру, что Украина уже получила от НАТО помощи на 150 миллиардов евро. Ну, назовите мне еще другую какую-то страну, ну даже НАТО, страну НАТО, которая бы получила от Брюсселя такую сумму. В этом смысле мы даже, ну в каком-то смысле, мы больше, чем страна НАТО. Да? По степени взаимодействия с Брюсселем, с отдельными странами Альянса. Поэтому де-факто, ну, в общем-то, как там Путин говорил, да, и, ну, и все остальные, вся эта кремлевская комарилья, да, мы в Украине воюем с НАТО. Ну, все же знают, что в Украине они воюют с Украиной. Ну, и в этом смысле, да, ну, НАТО уже здесь, если вот так метафорически. Но, еще раз говорю, политического решения о принятии Украины в НАТО до конца войны не будет, и это хорошо дали понять.
Спасибо, Леонид. И с нами на связи руководитель Мариупольского телевидения Николай Осиченко. Николай, здравствуйте. Просто мы с вами еще не знакомы, поэтому я немножко споткнулась. Хотелось бы, чтобы вы вернулись обратно в свое, вот, в свой офис, в свою телекомпанию. Она цела вообще-то?
Вы знаете, нет. Офис телеканала, к моему счастью, очень большому, он сгорел. Почему к счастью? Потому что благодаря этому оккупанты не смогли выйти в эфир из нашей студии. Офиса нет, люди, слава богу, у меня ни один человек не погиб за эти там адские месяцы. Я успокоился, вы знаете, где-то в мае месяце того года, когда я нашел последнего своего 89-го сотрудника живым. То есть все живы, тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому мы вернемся обязательно, я вам больше скажу, мы вернемся не только в Мариуполь. Я дончанин, я вернусь еще и в Донецк, из которого я уехал в 2014 году, а из Мариуполя в 2022.
Николай, нет, ну это никто в этом не сомневается, я думаю, из тех, кто нас смотрит. Николай, по поводу НАТО, вот вы отлично знаете, вы у нас сегодня ответственные по настроениям на этих территориях, вы отлично знаете, что думают люди. Вы знаете, что есть такая страшилка в Российской Федерации, а вот а то на нас НАТО нападет. Но, по моим ощущениям, этот страх в Российской Федерации в людях взрастить не удалось. Если бы мы сейчас на улицах проводили опросы на эту тему, честно сказать, мы бы не очень добились такой вот бурной паники, что нападет НАТО. Не верят в России. Что это было на тех территориях, которые потом оказались оккупированными? Как люди относились к НАТО? Они, к перспективам выступления Украины в НАТО? Они их пугали, эти перспективы? Или скорее, если бы проверить тогда голосование, все сказали, да, конечно, пора надо в НАТО?
Вы знаете, я думаю, что вот после 2014 года, вот после тех событий, которые начались в нашей стране, после оккупации части Донецкой и Луганской области, после аннексии полуострова нашего, я думаю, что люди как раз большей частью очень даже хотели бы вступить в НАТО, потому что, давайте прямо скажем, вот на тот момент, на момент с 2014 по 2022, по 24.02, в Мариуполе даже были настроения такие, что нам действительно очень нужно вступить в НАТО, чтобы нам помогли в том числе военной силой, то есть бойцами. Но я вам скажу, что то, что показала наша страна, и Мариуполь в частности, вот после 24-го, я думаю, что НАТО уже очень сильно заинтересовано в том, чтобы мы вступили туда. А по поводу страхов, вот то, что я точно знаю, страхи оккупантов в Мариуполе, они не связывались с НАТО, они были напрямую связаны с бойцами полка Азов, потому что у меня коллеги мои были в одном медицинском учреждении, вынуждены были жить вот где-то в конце марта месяца 2022 года, и это же медицинское учреждение захватили русские солдаты. И русские солдаты, они общались при моих вот этих людях, потому что думали, что эти люди не выйдут оттуда никогда. И они делились своими страхами вот именно про азовцев, которые мало того, что безумно подготовлены, чем они выгодно отличались от оккупантов, они были безумно мотивированными, потому что они защищали свою родную землю. Да? А оккупанты, как вот правильно заметили коллеги до меня, у них же даже цели нет, у них цели постоянно новые. А учитывая, что изначально была цель защита русскоязычного населения, да, и эту цель они провалили с позорной такой липкой жестью, потому что в Мариуполе более 100 тысяч убитых мирных жителей, русскоязычных. То есть защиты точно не было. Так вот, противодействовать вступлению в НАТО, я думаю, это будет тоже обратно противоположно. То есть мы туда явно вступим. Вот. И еще раз повторю, мне кажется, что это будет не столько уже нужно нам, сколько это будет нужно НАТО.
Спасибо. Ну да, защищают в конце концов еще и соседи заодно. Спасибо большое, Николай. Мы как раз сейчас будем говорить о настроениях не только не тех настроениях, которые давлеют над населением оккупированных территорий, но и военную часть этой подготовки к контрнаступлению украинскому мы сейчас будем обсуждать. Посмотрим наш сюжет, как они там готовятся.
На оккупированных российской армией территориях Украины готовятся к контрнаступлению ВСУ. Активно строят оборонительные сооружения и минируют территории. На правом берегу Днепра наблюдается наращивание группировки вооруженных сил Украины для форсирования. Есть скопление военной техники, утверждает представитель оккупационных властей на захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо. Поэтому на левом берегу, занятом российской армией, сейчас активно идет строительство оборонительных сооружений.
Фортификация очень серьезная, в несколько эшелонов. И поэтому, если даже кто-то попытается, подчеркиваю, попытается сунутся, то это будет просто ловушка для того, чтобы еще погибли дополнительные воины, военные из вооруженных сил Украины. То есть их будут просто бросать на убой. В определенных местах собирается и есть скопление техники, военной техники на правом бережье. Они берут и описывают, сейчас и берут на вооружение, забирают практически весь малотоннажный флот. То есть малые суда – это лодки. И те лодки, которыми пользовались херсонцы для того, чтобы ездить на дачи и передвигаться по Днепру и его притокам. Вот все эти лодки сейчас задействованы, и это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта и переброски, форсирования Днепра.
В этот же день уже в другом интервью Владимир Сальдо заявил, что российские власти тоже изымают лодки у населения для нужд армии. Владельцы получат компенсацию или же свое плавсредство обратно, но позже. Сейчас российская сторона пытается перекрыть минными полями все побережья Днепра, говорит глава пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Они пытаются обустраивать новые рубежи обороны и в том числе дополнительные заградительные средства применяют на самом побережье. Это проявляется как раз в минировании отходов выхода из воды, и это говорит о том, что они действительно осознают вероятность продвижения наших сил и пытаются таким образом обезопасить себя хотя бы на какой-то период для того, чтобы успеть воспользоваться следующими рубежами обороны.
В районе Мариуполя в сторону Бердянска появились бетонные пирамиды, известные как зубы дракона. Такие же оборонительные сооружения теперь есть и на побережье Крыма. В западной части полуострова под видом реконструкции набережной вырыли около 200 километров траншей, укрепленных дощатыми поддонами с местами для стрельбы и укрытия. Как говорят военные эксперты, в этих сооружениях нет большой целесообразности. Пока нет информации, что ВСУ собирается штурмовать полуостров именно со стороны Черного моря. Своих планов о контрнаступлении командование ВСУ не раскрывает. Украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, власти страны просят постараться выехать, либо готовиться. В ближайшее время там будет неспокойно.
Алексей Мельник, еще раз вам слово. Вот я прошу вас прокомментировать все эти сообщения. Считаете ли вы адекватно эту подготовку, которую проводят сейчас вот эти оккупационные власти?
Сам факт того, что Россия готовится к обороне, уже говорит о том, что ни о каких масштабных наступлениях в ближайшее время со стороны России нет оснований. То есть российское наступление, которое, как мы теперь поняли, закончилось в конце марта, в общем-то, успехов не принесло. Вот. И переход в оборону, ну, наверное, это не то, что Путин там, когда или кто там, Коношенков говорит, что все идет по плану, это, наверное, не тот план, который предусматривался. Что касается линии обороны, вот то, что показывалось сейчас, да, действительно, это своего рода препятствие, это будет усложнять продвижение украинских сил, но, на мой взгляд, основная цель, которая преследуется, особенно то, что ставится в Крыму, вот это больше для картинки, для того, чтобы им почему-то кажется, что это может внушить уверенность в населении, которое находится на этих оккупированных территориях, на территории Крымского полуострова. То же самое происходит в приграничных областях, Белгородской, Курской области. На мой взгляд, это наоборот людей настраивает на то, что нужно оттуда либо сваливать, грубо говоря, вот, либо где-то пытаться прятаться. Вот, поэтому ну, вряд ли вот эти вот именно меры, которые предпринимаются, они существенно усложнят реализацию украинских планов.
Спасибо. Спасибо, Алексей. И, Николай, хотела бы я спросить вас. Вот готовится уже, ну, это уже фигура, я даже не знаю, аксиома, да, что готовится украинское контрнаступление, уже все удивятся, если оно не случится. Как вы считаете, население, если говорить в целом, если вообще можно тут что-то обобщать, население оккупированных территорий, с какими чувствами оно ждет прихода ВСУ? Это ведь может быть и страх перед, вы знаете чем, перед люстрациями и так далее?
Ну, смотрите, очень хороший вопрос, чего ждет население там. Начну с конца. Да, действительно, у коллаборантов, у тех людей, которые пошли на сотрудничество с оккупационной властью, конечно же, есть страх того, что... Тут даже, вы знаете, не сильно страх люстрации, а страх того, что Россия их оставит, как она оставила уже коллаборантов во многих местах. Да? То есть все те города, в которых висели бигборды, билборды, Россия здесь навсегда, ее там больше нет. Вот этот страх есть у коллаборантов. Они справедливо опасаются, что их не пустят в Россию, и что они останутся сам на сам с 12 годами лишения свободы здесь. Что касается тех людей, которые не пошли на сотрудничество с оккупантами, вот здесь очень важный момент. Очень важный момент, потому что российская пропаганда вот весь этот год на новооккупированных территориях двигает тезисы, двигает нарративы такого плана, что когда ВСУ будут наступать, если они будут наступать, то они будут уничтожать города, жителей, всех без разбора. То есть Россия, она вот перекладывает свою, так сказать, тактику на нас. Вот. И люди опасаются того, что ну, на самом деле будет снова шквальный огонь, и пострадают люди. Опасения их не беспочвены. Почему? Потому что если мы говорим про Мариуполь, про мой второй родной город, вот эти вот новые домики, новые цветные, разноцветные потемкинские домики, которые строят там вовсю, которые приезжал ночью смотреть темнейший Путин, так вот эти домики, они выстроены как раз в тех местах на окраинах города, где будут возможные векторы контрнаступления. То есть эти дома специально строятся для того, чтобы они выступили живым щитом. И что очень важно, я всегда в диалоге с местными жителями, которые остались там, и которые доказывают мне с пеной у рта, что это строят для нас, что спасибо большое Путину там, и всем этим людям, я задаю им один вопрос. Почему в ваших новых домиках нету укрытий, бомбоубежищ? Почему, если в данный момент идет война? А на этот вопрос они ответить не могут. Они пытаются об этом не думать, потому что там засилье пропаганды этой, оно такое, ну, что люди, даже которые были в адеквате, да, они уже начинают думать, что, ну, блин, может быть, нас все-таки обстреливала не Россия, может быть, самолеты даже были не российские. То есть там вот уже до такой степени. Но очень много людей, которые действительно ждут деоккупацию. Очень много людей, которые ждут нас, и много из этих людей, это те люди, которые не могли выехать, те люди, которые там привязаны к дому в силу определенных причин, да, то ли лежачие родственники, то ли еще что-то. То есть они просто украинцы, которые живут в оккупации, они не боятся ни люстрации, ничего такого, они ждут нас.
Спасибо, Николай. Мы сейчас покажем вам опрос наших москвичей. Но дело в том, что мы немножко колебались перед тем, как задавать этот вопрос. Сейчас такие времена в Москве, что любой вопрос может показаться каким-то адски там крамольным, подпадающим под какие-то статьи. Мы вот так сформулировали: беспокоит ли вас вероятность украинского контрнаступления? Мы все-таки подумали, что из каждого утюга Российского федерального канала доносятся эти слова: вот-вот-вот, украинское контрнаступление, вот так мы готовимся, вот оно будет, вот 30 апреля и так далее. Мы подумали, что не криминал обратиться с таким вопросом к прохожим, беспокоит ли их эта вероятность.
Контрнаступление не тревожит, и граждане и государство вправе делать все, что захочет в своих законных границах, которые признаны всеми государствами. Если они считают, что им необходимо провести контртеррористическую операцию на своей территории, то пускай они это делают.
Конечно, беспокоит. Она, я думаю, всех беспокоит. Мы же все как-то задействованы. Кто-то напрямую, кто-то косвенно. Поэтому не знаю, слухам не верю. Ждем, что будет. Информации по факту. Поэтому
я не думал об этом.
Нет, эти слухи меня не беспокоят абсолютно, потому что слухам этим я не верю. Бредовые всякие тексты в интернете не читаю. Я верю в наших ребят, в наших бойцов. нашего президента, в нашу страну, и все у нас будет хорошо.
Нет, мы полностью поддерживаем нашего президента. Мы уверены в нашей победе. Победа будет за нами. Мы ничего не боимся. За нами правда.
Конечно, беспокоит. И очень даже беспокоит. Ну, я думаю, что это все уже скоро прекратится. Очень даже хочется, чтобы прекратилось.
Ну, вообще тревожит, потому что жертва будет. Ну, вообще, в начале операции сказали как? Мы своего достигнем. Так что, скорее всего, только будет, наверное, как будет. Но то, что России принадлежит, то будет принадлежать.
Ну, скажем так, радостных мыслей нету, но и тревоги нет, потому что все мы завтра будем, скажем, все будем там только в разное время, и, ну, за детей слегка страшновато. Хотелось бы, чтобы они тут потоптали еще эту грешную землю, а так, ну...
Боевые действия, это всегда вызывает беспокойство. Больше, наверное, комментариев не хочется.
Ну, я вообще, насколько я в курсе, что гоним мы их потихонечку. Ну, они не наступают, а наоборот бегут.
Переживаем, конечно, но я считаю, что это не случится.
Безумно тревожит.
Вот, Леонид Швец, вам слово. Ну, я бы хотела, чтобы вы так кратко прокомментировали то, что вы увидели, как вы к этому отнеслись, а потом все-таки спрошу о населении этих захваченных территорий.
Ну, а как можно отнестись, когда... Ну, человек просто открытым текстом говорит, все там будем.
Да-да-да. Вот его так научили говорить и думать, что о чего переживать-то. Вот Путин-то так и учит, все туда попадем. Угу.
Ну, я думаю, новости все более тревожные будут все-таки прорываться к россиянам. Особенно это стало очевидно после того, как провели вот эту частичную мобилизацию. Сейчас, по всей видимости, будут как-то брать другим способом, вот с помощью этих электронных реестров и рассыла электронных повесток. И когда это уже касается непосредственно населения, тогда уже будет более адекватная информация. Потому что когда, ну, поначалу ведь это было, что этим занимается армия? Ну, армия занимается, нам по телевизору о победе сообщат. После 21 сентября все стало сложнее, а со временем стало еще более сложно. Так что я думаю, потихонечку это будет информация поступать. И, ну, в принципе, мы уже видим, что восторга особого нету. То есть каких-то людей там с горящими глазами на улицах нету. И это характерно.
Я не говорю о первом прохожем, который вообще назвал это контртеррористической операцией действия украинской армии. Леонид, теперь я все-таки задам вопрос об этих людях, которые живут на этих территориях. Как вы считаете, когда украинская армия, я не говорю если, когда она освободит свои законные территории, эти люди для нее станут союзниками или противниками, или это фактически могут, они могут оказаться партизанами на этой земле?
Ну, первое, давайте сразу как бы поймем, что там разные люди. Раз. Да, есть и то, что у нас называют ждунами, да, вот есть на территориях там Луганщины, да и Харьковщины, что уж там, как бы, да, и Донецкой области, есть какая-то часть людей, которые ждут. Они ждут, когда придут русские. Такое есть. Насколько это массово, это совсем не массовое явление, но тем не менее оно есть. И, соответственно, та публика, которая оказалась на той территории, на оккупированной территории и приветствует там, так сказать, свою возможность стать гражданином России, они есть. И какая-то из них часть, я думаю, она просто уйдет вместе с оккупационными войсками. Они не останутся, они не будут ждать. Они пойдут в свою великую Россию. Ну, там, я думаю, им будет не сильно сладко, но неважно. Такие люди есть. Тут не надо себя обманывать. Сколько? Мало. Что касается... Какая-то часть людей уйдет не потому, что ждет русских и боится украинцев, а потому что просто находиться в зоне ведения боевых действий опасно. И, в принципе, если бы меня кто-то спросил, если есть возможность уходить из зоны предполагаемых боевых действий, а это, по всей видимости, вся территория до границ, международно признанных границ Украины, то, в общем-то, надо выбираться. Выбираться в Россию, а далее везде. Да? Можно через Турцию вернуться на территорию Украины и так далее. Потому что речь идет о жизни и безопасности людей, детей, стариков. По возможности надо выбираться. И еще раз говорю, это не всегда люди, которые настроены как-то негативно и не хотели бы вернуться к нормальной жизни в Украине. И да, там есть часть людей, которые не просто ждут прихода наших войск, а, ну и... Насколько известно, в меру сил, как какая-то часть из них помогает тому, чтобы украинские войска туда пришли. Это совершенно очевидно, такие люди есть, и результаты их работы, ну вот коллаборанты, которые там пытаются сотрудничать с российскими войсками, по себе регулярно ощущают. Мы регулярно слышим, знаем, там взорвалась машинка, там что-то кого-то не стало, да, из коллаборанта век недолог, я вот перефразирую эту фразу. Ты прав, да? Вот, это результат работы наших людей, которые там работают, плотно работают и продуктивно. Это настоящие герои.
Спасибо, Леонид. Мы сейчас увидим сюжет о том, что чувствуют, что думают люди. Нет, вот мне говорят, что этого сюжета все еще нет. Это вообще-то жалко. Но я в любом случае процитирую сегодняшнюю газету «Нью-Йорк Таймс», которая как раз рассказывает о том, что происходит в Константиновке. Это такое сложное... Вот, Алексей, я хотела бы с вами обсудить именно Константиновку. Алексей Мельник, как описать для нашей аудитории, поскольку в этом репортаже пойдет речь именно о Константиновке, как описать нашей аудитории, под кем это... Именно это конкретное место, с учетом того, что в 2014 году оно перешло под контроль российский, потом, кажется, вернулось. Опишите, пожалуйста, потому что это важно для нашего, для продолжения дальнейшего рассказа именно об этом селе.
Ну, я, к сожалению, я не могу сказать, или как очевидец, то есть человек, который там... был в последний раз, наверное, лет 15 тому назад. Но один из моих друзей, который сейчас в районе Бахмута, в Константиновке, вот недавно буквально мы с ним разговаривали, и он вспомнил Константиновку. Вот он несколько месяцев и говорит, вот на глазах ты видишь, как город, который еще, вот, несмотря на близость линии фронта, еще как-то вот жил такой мирной жизнью, и буквально вот неделя, вторая неделя проходит, и ты понимаешь, что в этом городе исчезают люди, то есть какие-то одинокие прохожие, которые как привидения. Потом туда начинает прилетать. И вот вчера еще ехали по этой улице, все дома были целые, сегодня... один, два, три дома уже было попадание. Это, в общем, Константиновка, это, ну, наверное, это такой собирательный образ, как вот Буча, вот, потому что я был в других местах. Буча есть рядом, Бородянка. Вот Бородянка еще хуже пострадала, или там окрестные села. Вот, но это вот Константиновка, это на Константиновку, если в Украине придется отступить от Бахмута, сдать Константиновку, ее ожидает та же судьба, что и мы можем перечислять, но это десятки населенных пунктов, в которые пришел русский мир. То есть это тактика, это философия, это то, как Россия ведет войны, как это было в Чечне, вот как это происходит на Донбассе.
Спасибо, Алексей. Вот сейчас, когда вы объяснили нам это очень хорошо, ярко, о Константиновке, что это значит, еще раз вот я четко хочу всем подчеркнуть, что сейчас это село находится под украинским контролем, но оно находится в 20 километрах от Бахмута, и вы знаете, какая там непростая ситуация. И вот сейчас мы посмотрим сюжет, который обсудим с вами.
На оккупированных территориях сейчас тревожное настроение в связи с грядущим контрнаступлением ВСУ, написала 4 апреля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своем аккаунте в Фейсбуке. Как рассказала в интервью РБК «Украина» Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, тысячи завезенных с материка граждан РФ уже начали покидать полуостров, особенно после объявления мобилизации, а также после прилетов в Новофедоровке и Саках. Цены на недвижимость обрушились. В целом, население полуострова очень неоднородно в своем отношении к текущим событиям, но количество случаев проукраинского сопротивления оккупантам нарастает. За время оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 до 800 тысяч граждан России.
Мы почти не видели украинскую символику в течение этих 8 лет оккупации, кроме разве что первого года более-менее. А сейчас фактически с первых дней полномасштабной войны войны люди рисуют граффити «Слава Украине» и «ВСУ идет». Флаги в публичных местах вешают или распространяют листовки с проукраинской позицией, не боясь. Большое количество из тех, кто в 2014-м пошел на так называемый референдум, изменили свою позицию. Они ожидали в Крыму увидеть зажиточный рай.
Невероятно тяжелая ситуация в Мариуполе. В городе нет денег. Люди выживают только благодаря черному рынку труда. На днях проект «Радио Свобода Север Реалии» опубликовал интервью с петербургскими девушками-волонтерами, которыми удалось съездить в Мариуполь. По их словам, местные жители на будущее ничего не планируют или, по крайней мере, стараются не говорить об этом. Им просто не хватает сил на рефлексию или политические настроения, они заняты банальным выживанием. В городе с некогда полумиллионным населением сегодня больше гастарбайтеров, чем местных. Люди в полном информационном вакууме. Из каждого утюга вещают, что идет «великая стройка». Некоторые говорят, что хотели стать частью Российской Федерации, а их отдали на откуп ДНРу. Чувствуется взаимная неприязнь между ДНР и Мариуполем. ДНРовские говорят: «Вы 8 лет жировали, а теперь получайте». Ведь из Мариуполя, как фактического центра Донецкой области, Украина действительно в свое время делала картинку, и он был очень красивый, зеленый, ухоженный, рассказывают волонтеры. Эвакуировавшиеся из города жители боятся рассказать правду о своих близких, так как уже были примеры рейдов, обысков в домах родственников, чьи дети засветились за границей с проукраинскими высказываниями. За последние недели в Мариуполе прошли зачистки из-за акций сопротивления, рассказал советник городского головы Мариуполя в изгнании Петр Андрющенко в интервью 24-му каналу. Многие арестованные удерживаются в подвалах, в частности, центральный райотдел, главная пыточная. По данным Андрющенко, до 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах Донецкой области, и эта цифра растет. Газета «Нью-Йорк Таймс» публикует репортаж из Константиновки, где, несмотря на непрекращающиеся российские обстрелы, остаются жители, которые продолжают считать, что по ним стреляет Украина. На Донбассе таких людей все еще тысячи. Издание приводит интервью с местным начальником полиции Дмитрием Кирдяпкиным. Он вспоминает, как в 2014 году в одном из вновь освобожденных тогда городов включил телевизор и обнаружил только один канал, пророссийский, на котором показывали непрерывный ряд изображений террора и разрушений после ядерного взрыва, перемежавшихся с изображениями украинского флага. Но даже на улицах городов Донецкой области, расположенных на линии фронта, наблюдаются признаки смены настроения, пишет «Нью-Йорк Таймс». Граффити на стенах жилых зданий в Константиновке в основном проукраинские. Это знакомые фразы, такие как «Слава Украине», ну и про русский корабль. Однако одно граффити выделяется своим посланием пророссийскому сообществу. «Россияне – предатели», говорится в нем, имея в виду предательство, которое чувствует пророссийское население из-за неспособности Москвы выполнить свое обещание о лучшей жизни.
Вот этот очень интересный момент мы сейчас обсудим. Я просила бы нашу аудиторию писать в чат, что вы думаете о настроениях, которые сейчас царят на оккупированных территориях, и почему они считают русских предателями. Вот, Николай, я снова хотела бы к вам первому обратиться за разъяснениями. Это очень важный момент. Про эту Константиновку я уже сколько не читаю, очень много пишут о ее пророссийской настроенности, что там очень население там не так много, но достаточно высок его процент, который зависим, который смотрит федеральные российские каналы, который на них подсажен, который им верит. И вот эти, вы увидели сейчас граффити на стенах домов, обращены именно к этим людям, русские предатели. Откуда у них появилось это чувство? Вы тоже об этом заговорили. Откуда появляется у людей, которые верили, которые были пророссийски настроены, чувство, что их предали?
Да, я, вы знаете, хотел, я прям поднимал руку, как в школе, еще на вашем вопросе про Константиновку до сюжета.
Да, да.
Слушайте, коллеги, я бы очень хотел, чтобы вы меня приглашали почаще.
Хорошо.
Да, потому что я действительно в теме.
Хорошо.
И я действительно знаю Донбасс как свои пять пальцев. Это моя родина, малая родина. Значит, во-первых, в Константиновке я был там буквально 1,5-2 недели назад. И я вам скажу по секрету, я там буду послезавтра. я еду как раз на Донбасс. Никакой тотальной пророссийскости там нет, не было и быть не может. Этот город никогда не переходил под контроль России. Там, да, тоже
но были... Ну как же, подождите, в 14-м... Нет, простите, пожалуйста, в 14-м году но... переходил. Переходил.
Ну что значит переходил? Там какие-то люди зашли в административное здание, заявили о том, что мы ДНР, угу. И потом этих людей оттуда не то что даже вышибли, они сами оттуда просто
убежали. А сколько времени эти вот эти люди, сколько времени занял период
очень,
между
очень
тем,
мало.
Как они зашли,
очень,
и они вышиблись?
Это было вот очень быстро, это, ну, никто этого даже не понял.
Я ну да, но в истории хочу... города это осталось. Вот везде это, к сожалению, во всех справочниках этот период отмечен, что он существовал.
Не вопрос. А также можно сказать, что и Мариуполь тогда тоже был под властью ДНР. То есть это были алкаши, которые сели в горы с полкоми, которых, ну вот, просто наняли за деньги, чтобы они представили, что мы... А за Россию. Про Константиновку и про вот эти все штуки. Смотрите, про украинские граффити, про украинские какие-то всякие штуки там были с 14 по нынешний день. Они там были, они там есть. Я вам больше скажу. В этот город, к моему большому сожалению, но это факт, возвращаются люди сейчас. Потому что люди уехали оттуда там где-то в марте месяце. В апреле, после того, как они видели, что творят русские с Мариуполем, они выехали кто в Киев, кто в Днепр, кто где-нибудь еще. Сейчас они уже едут назад, потому что ну, в Константиновке есть работа. В Константиновке у этих людей есть дом. То, что Россия начала доставать туда ураганами, ну, это есть, да, это факт. Но никакой тотальной пророссийскости там нету. Я бы здесь в очной встрече поспорил с журналистами уважаемого «Нью-Йорк Таймс», потому что нельзя Донбасс вот записывать вот в эти вот пророссийские темы. А Мариуполь, вот я вам скажу, до 24-го, даже где-то до 2 марта 2022 года было очень много людей, которые не то чтобы они были пророссийскими, нет. Они просто лояльно относились к дончанам, к макеевчанам, горловчанам, которые приезжали в Мариуполь на шопинг за пенсией. Это все знают, да, что куча дедушек, бабушек на той территории получали две пенсии, нашу и их. Окей, это не нарушение какое-то дикое закона, но мариупольцы их встречали как своих родных, да, и разочарование было вот именно потому, что ведь на штурм Мариуполя первыми отправили именно войска ДНР вот эти, да, и их убили в лоб об наш город, потому что Россия относилась к ним, как и к любым жителям оккупированных территорий, как просто к пушечному мясу. И вот когда даже некоторые пророссийские, а тем более вот эти вот лояльно настроенные к русским увидели, что Россия действительно делает, я вам скажу, не то что разочарование, вы сейчас не найдете в нашей стране человека, который ненавидит Россию больше, чем мариупольцы, которые выжили там. Это вот на самом деле русскоязычные люди, как я, да, но, наверное, ненависть это плохо, а мы с собой ничего не можем сделать, потому что, я вам скажу, то, что видели мы, к сожалению, не преуменьшая масштабов трагедии никакого из населенных пунктов нашей страны, но то, что видели мы, к счастью для этих населенных пунктов, не видел никто. То, что видели наши дети, от этого бы взрослые сошли с ума. Вот то, что видели мы там. И поэтому нету разочарования. Нет, есть ненависть даже у тех людей, которые любили Россию где-то там. Мне один мужчина доказывал там до 26-го где-то, то есть 24-го у нас все началось. И он мне тоже вот рассказывал вот эти вот тезисы российские, да, что за пару дней все закончится. Русская армия точечно ударит, никто не пострадает. Потерпим, и все норм будет. Я ему говорю, ты, ну, говорю, нет. Но факт в том, что где-то после 2 марта, после того, как у нас был полностью город лишен всех коммунальных благ вообще, после 2 марта он начал спілкуватися зі мною лише державною мовою. То есть он полностью перестроил свой вектор, и он выехал, насколько я знаю, он сейчас пошел и служит в армии нашей, само собой. Константиновка, мне просто стало обидно, вы записали ее в такие вот прямо...
Да. Николай, давайте так, я с вами абсолютно соглашусь, потому что вы абсолютно правильно делаете замечание, но не мне, скорее коллегам моим, из BBC. Я читала репортаж августа прошлого года, 22-го. Вы правы в чем? Выбирается человек какой-то, не выбирается, а беседуется. Вот человек, который согласен поболтать с журналистом. Этот человек говорит, это было вот так в репортаже BBC. Да вы знаете, да тут все пророссийские они. Вот они смотрят тут тотально вот эти вот российские каналы. Вот я за Украину, и вы не представляете, какое здесь население. И, к сожалению, вы правы абсолютно в том, что вот на... И от таких репортажей формируется представление обидное о городе, как о том, где живет вот это пророссийское отделение. Я тоже на это купилась. Вот простите уж, пожалуйста. Я же там не была.
Я приглашаю вас туда после нашей победы. Обязательно съездим там. Вы знаете, почему я очень люблю Константиновку? Я там был не в каких-то там... Я Константиновку знаю, потому что я очень люблю хоккей. Я там некогда в юности был режиссером хоккейных матчей. И именно из Константиновки к нам на матчи в Донецк. Это были, кстати, матчи континентальной лиги, когда мы играли с российскими командами, со СКА, там еще с кем-то. И все было норм тогда, пока Путину что-то не стукнуло, да, вот в его маленький имперский мозг. Так вот, из Константиновки к нам приезжали болельщики, автобусы деток. Автобусы деток с желто-блакитными шарфами. Там еще, то есть, там нету пророссийского ничего.
Хорошо. Давайте мы тогда... Это все. Вы полностью реабилитировали Константиновку в глазах читателей. Надеюсь, прочитают «Нью-Йорк Таймс» и BBC. Но вопрос все-таки остается важный для нас всех. Что такое... Объясните, пожалуйста, все-таки... И я потом других гостей попрошу. Когда люди, которые все-таки были пророссийски настроены... Давайте не о Константиновке, а других. Они существуют. Когда они говорят, что русские нас предали, что никакого смысла нет в это вкладывают? Они говорят, русские предатели. Есть же такая тема, существует.
Смотрите, а здесь очень важно, здесь варьируется мой ответ в зависимости от географической принадлежности этих людей. Если мы с вами говорим про дончан, про Донецк, который оккупирован вот этой мягкой, липкой оккупацией с 2014 года, то у этих людей полное разочарование в России, полное разочарование в республике в этой, потому что, послушайте, эти 9 лет на них просто махнули рукой. За эти 9 лет там ничего не восстановили, не построили, не сделали. Город находится в стагнации в полной. И вы очень правильно, ваши коллеги в сюжете заметили о том, что сейчас есть ненависть у дончан к мариупольцам. Ненависть именно потому, что российская пропаганда везде всех утюгов льет вот эти вот репортажи о том, что восстанавливаем, строим, помогаем, любим, купим. А дончане уже больше года живут без воды. У них вода один раз в 3 дня по 3 часа еле-еле капает. И, насколько я понял, еще несколько лет минимум такое будет. Они буквально вот несколько дней назад, там некий начальник водной какой-то темы местной, он сказал, что, к сожалению, пока они не... пока они не освободят всю Донецкую область и часть по Харьковской, они не смогут получить полный доступ к каналу Северский Донец-Донбасс. И у них не будет воды. То есть людям еще несколько лет жить без воды. Это полная антисанитария. То есть дончане разочарованы полностью тем, что многие дончане... Вот эта ложь, вот эта сказка жуткая о том, что 8 лет бомбили Донбасс. Я вам скажу, что 8 лет не бомбили Донбасс. За пару недель с Мариуполем сделали то, что не сделали ни с одним из городов Донбасса. Даже на данный момент. То есть бомбили Мариуполь. Донбасс нет, но За этот годик, вот, который был с 24.02, действительно в Донецк стало прилетать больше. Действительно стали бить точечно по военным базам русским, да, и мы все видели, я думаю, что вы тоже видели, небезызвестный всем мадьяр показывал съемки с квадрокоптера города Донецка, то есть ВСУ четко видит, кто где есть. А вот эти вот удары ракетными установками залпового огня, реактивными, по центру города, слушайте, ну, дончане мне пишут, дончане мне звонят, и они сами спрашивают, Коля, кто в это верит? Угу. Ну, то есть они четко видят, откуда бьют. Откуда? Бьют из Макеевки.
Да, спасибо.
И бьют с территории аэропорта.
Территория аэропорта.
Вот.
Спасибо.
То есть дончане разочарованы. А жители других регионов разочарованы явно потому, что в их жизни не поменялось в лучшую сторону ничего. Вообще.
Спасибо, Николай. Я вот прочитаю сообщение, пришло в чат. Наталья Сухорученко пишет, Донбасс очень разные, люди приспосабливались как могли. Но мы понимаем, что разные, что приспосабливались. Мы это понимаем, Наталья. Леонид, вы как считаете, ну, конечно, речь идет о жителях оккупированных территорий, которые, и это отмечается, вот сейчас у них возникло ощущение предательства. Вот эта тема «Русские нас предали». Как вы объясняете эти настроения, с чем они связаны? Вот расшифруйте нам такое восприятие действительности. Это предательство со стороны России.
Лен, ну, для начала все-таки пару слов еще реабилитирующих
Хорошо.
Константинов.
Да. Хорошо. Да,
да. У вас несколько раз прозвучало, что это село. Ну, я понимаю, Константиновка, Авдеевка, это кажется, да. Что это такие сельские названия. На самом да. деле это города по 60-70 тысяч человек до войны.
Это большое. Это города. Да, это большое.
Это Донбасс, там достаточно да. плотная городская застройка, агломерация, поэтому это один момент. Что касается пребывания...
Она должна на нас подать в суд за оскорбление чести и достоинства. Это Константиновка, мы ее тут уже как только не... Хорошо, спасибо.
Да, и какой-то такой период, когда там немножко поднимались флаги сепаратистов, он продлился с конца апреля 2004 года до 5 июля. Вот когда Гиркин ушел из Славянска, его выкинули оттуда. Это длилось буквально 2 месяца. То есть этого счастья эти жители не знали. Теперь, что касается настроений.
Да.
Вот я бы тут, кстати, сравнил 2014 год и сейчас, там, 2022-2023 год. Вы поймите, что действительно в 2014 году на фоне такого, знаете, такой лихой операции по захвату Крыма, якобы бескровной, такой чистенькой, для какой-то части жителей Донбасса это послужило, знаете, таким примером. А вот и мы тоже можем вот так вот раз и стать гражданами России. И пенсия будет больше. И у нас будет президентом сам Владимир Владимирович, который, посмотрите, какую прекрасную Олимпиаду только что провел. Сытая, богатая Россия. Вот она сейчас придет, и у нас будет хорошо. Вот за вот эти 8 лет абсолютно Николай прав. Те люди, которые там пожили, они поняли, никому они не нужны в России, во-первых. А во-вторых, в России не так совсем хорошо, как кто-то говорил и думал. И умонастроения сильно очень изменились на Донбассе, как и на юге Украины, с 2014 года. Очень сильно. А извините, а что произошло после февраля 2022 года, когда замечательные освободители... Ну, простите, они кого уничтожают? Они уничтожают в первую очередь именно русскоязычные города, им с русскоязычным населением. Больше того, самое сейчас потрясающее, что даже по Конституции России нынешней, это российские территории, это им не препятствует обстреливать, убивать там людей. Ну вот Херсонщина сейчас, вот да, Херсон, российский город, да? Попробуйте сказать в России иначе, что он украинский город, наверное, статья. Там каждый день убивают людей. То же самое происходит в этих городах. Констаха, ее так называют, Константиновку, она постоянно под обстрелами. Славянск под обстрелами. Там постоянно убивают людей. А российские освободители. Какие должны быть настроения?
Угу.
Да, есть часть людей, которые... Да, есть сейчас людей, которые как бы окуклились, они в неком таком ужасе, они хотят, чтобы это прекратилось, и там можно встретить людей, которые говорят, «Господи, да пускай придет хоть кто-то, пускай это все закончится». Они готовы ждать даже русских. Помните эту вот знаменитую бабушку с флагом? У нас даже передача была.
Еще бы.
Да?
Ну еще бы.
Что? все, давайте, вот вам надо красный, нате вам красный флаг, только давайте перестать стрелять. Есть такие люди? Есть. В основном, конечно, это пожилое население, такое не очень там прокачанное в информационном, политическом плане. Эти люди есть. Но это
нет,
очень...
Нет, ну бабушка тоже была реабилитирована, как Константиновка, Леонид. Давайте не напоминать об этом тоже, что бабушка тоже оказалась не такой уж простой бабушкой.
Вот в том-то и дело, да. Они все непростые, на самом деле.
Знаете,
тут действительно удивляют журналисты BBC, которые, ну, это,
ну, вот они
говорят, стандартные
да, BBC. Они сажают стандарт. Человека, который говорит, ох, ну все, это я уже не буду повторяться. Леонид, важный вопрос. Как вы считаете, почему... Очень интереснейший момент, на который обратил внимание Николай. Действительно, российская пропаганда, российское правительство, Путин, они как бы вот вчокнулись вокруг вот этого благоустройства Мариуполя. Каждое совещание, правительство, заседание, отчеты, как мы его замечательно восстанавливаем, строим, отправляем туда рабочих, деньги. И действительно же другие регионы Донбасса, в которых даже... Тут что говорить, можно только руками показать и фотографии. Думают, почему они-то, почему на них? Зачем они совершают такую странную акцию?
Ну, слушайте, это, знаете, как говорят в бизнес-кругах таких, околобюджетных, это тема. Это тема, это же живые деньги. Вы что? Там же можно зарыть немыслимое количество денег, а в случае чего сказать, вот тут вот прилетело, и вот ну было, ну вот прилетела там ракета украинская, там еще. Это зона боевых действий. Ну, до Мариуполя мы достаем, да, вот уже достаем иногда. Бывает, достаем. И там проводится стройка. Ну вы что, там сейчас отмываются сумасшедшие деньги. Я думаю, среди строительных фирм в России там грызня идет за то, чтобы получить подряд на строительство в зоне, вот, где прилетает. Вот и все. Это очень просто объясняется. Не надо думать, что здесь кто-то сильно там, кого-то интересует там, мариупольцы там, или дончане, там, луганчане. Да плевать они хотели на них.
Спасибо, Леонид. И я успеваю спросить Алексея, как вы считаете, вот настроение такого рода, о которых мы говорим, они поможет, они окажут поддержку в контрнаступлении? Вот эти людские настроения, которые считают что-то предательством, где-то возмущением, это подспорье армии украинской?
Два момента, Елена. Наверное, вы все видели кадры, как встречало местное население на Херсонщине. Вот. Поэтому, ну, то есть, можно много рассказывать, но это было наглядно. То есть, вот пришли так называемые в кавычках освободители, херсонцы протестовали, пока это возможно было. Потом пришли настоящие освободители, украинская армия. Вот, что там пропаганда говорила, но они, по крайней мере, никакого страха не чувствовали перед украинскими военными. Второй момент, который, вот, мне кажется, тоже показательный. Буквально каждый день, через день есть сообщение от нашей службы безопасности Украины о том, что ловят коллаборантов. Ну, вот буквально там вчера поймали одну из коллаборантов, которая в Херсонской области там пристроилась при оккупантах. Вот. Но она сбежала почему-то в Киев. То есть, ну, как бы человек даже не побежал за своими кормильцами, вот, а побежала почему-то в Киев. Вот. Ну, это, наверное, вот какие-то вот штрихи. Вот. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что вот наша социологическая служба Центра Разумкова постоянно проводит, скажем, замеры общественного мнения. Вот, ну и одна из таких интересных цифр – это то, как люди в Украине, респонденты, относятся к тем, кто на оккупированной территории. Ну, где-то около 12% считают их там предателями, коллаборантами. Вот. Но в большинстве своем граждане Украины, а граждане Украины – это тоже и военные Украины, они считают этих людьми заложниками, то есть отношения либо нейтральное, либо положительное,
либо сочувственное. Спасибо вам большое, Алексей, за это окончание нашей передачи.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкаст.